Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Лучшее за неделю.
Считается, что корюшка пахнет огурцами. Французы утверждают, что фиалками. Может быть, в этом секрет страстных чувств, которые испытывают к ней москвичи и прочие гости Петербурга, не желающие считать весну состоявшейся, пока не съедят тарелку жареной корюшки. А уж сами горожане оттягиваются по полной программе. Съедают за сезон 700 тонн, которые раньше вылавливали рыболовецкие колхозы и совхозы, а теперь соответствующие предприятия. Да и рыбаков-любителей хватает. Тысяч эдак 100. Правда, с самой корюшкой, как с культурой, когда о ней начинают кричать, это значит кризис. Вот и рыбки последние 2 года все меньше и меньше. Скоро будет праздник не корюшки, а памяти корюшки. Начальник отдела рыбоохраны Александр Чубаков теряется в догадках, куда она девается.
Ну, мы предполагаем, тут несколько причин. Во-первых, цикличность. Во-вторых, погодные условия. И загрязнения очень много, значит, стало сейчас терминалов в Финском заливе. Чем черт не шутит? Тут и строительство. Там бы, может быть, в этом году там пытались возобновить, может, там что-то вели. Причин великое множество. Второй год, как наблюдается сокращение, что ли, концентрации корюшки.
Браконьерить, говорят, вообще смысла нет.
А что браконьерить, если, так сказать, нет ее корюшки? Мы сейчас по Неве продаем лицензии. То есть даже можно мелкими сачками ловить, разрешаем за плату, 46 рублей в сутки стоит это.
Как бы то ни было, праздник корюшки все равно состоялся у Петропавловской крепости. Более того, хоть было холодно, а небеса насылали то дождь, то даже град, любовь к рыбе пересилила все невзгоды. Стойкости петербуржцев больше всего поражается директор праздничной программы, ответственный секретарь Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры Александр Гаврилов.
Никто не уходил. Я даже удивлен, насколько у нас стойкие любители корюшки. Думаю, там все бы рушилось, они бы никуда не ушли. Настолько стойкий народ. По-моему, им все нипочем.
И правда, соревнуясь, кто больше выловит, рыбаки просидели в воде 3 часа.
3 у нас победителя, 2,5 килограмма больше всего человек поймал рыбы. Первый приз был такой жилет спасательный, фирменный. Второй – это удочка, спиннинг такой специальный. И третий – там рыболовные снасти.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Выпуск подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 22 мая 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». За режиссерским пультом Марина Смирнова-Фреца, у микрофона Сергей Юринин. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Татьяна Вольская. Питерский праздник корюшки. Алексей Диковицкий о Польше, которая, уходя на Запад, оглядывается на Восток. Александр Генис об интеллектуальном триллере. Игорь Померанцев о британском школьном садомазохизме. Дмитрий Савицкий о Жан-Луи Трентиньяне, выдающемся актере и безутешном отце. Программу откроет поминальный материал. В 51 году юный, но уже крамольный Евгений Евтушенко писал: «Эти трофейные фильмы, свергшиеся как с небес, также смотрели умильно дяденьки из СС. Нас не освободили, преподнесли урок. В этой войне победили ноги Марики Рок». В минувшее воскресенье, на 91-м году жизни, звезда угасла в Австрии. Берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Так называемые трофейные фильмы появились на экранах Советского Союза сразу после окончания Второй мировой войны. На них ходили семьями, выстаивая огромные очереди за билетами. Смотрели картины по несколько раз, знали сюжет наизусть. Картина с Марикой Рёк, «Девушка моей мечты», шла в советских кинотеатрах с титром по-русски. Этот фильм был взят в качестве трофея после разгрома советской армии немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году. Трофей всем нравился, позже стало известно и как его, точнее ее, зовут. В России имя «Девушки моей мечты» привыкли произносить как «Марика Рок». Известно стало и то, что ее фильмы нравились Гитлеру, нравились они и Сталину. Кстати, Гитлер, узнав, что у актрисы, покорявшей сердца танцами на пуантах, верховой ездой на лошади, головокружительными акробатическими трюками, шпагатами и степом, в кино ни разу не было дублерши, спросил: «Неужели нет ничего такого, чтобы вы, милая чудесница, не могли бы делать?» На что получил правдивый ответ: «Правильно говорить по-немецки». Она родилась в Каире в семье венгерского архитектора и говорила по-немецки с легким венгерским акцентом, что, однако, не отразилось на ее карьере, которая была успешной задолго до первой роли в кино. Оказавшись с семьей в Париже в 1924 году, она продолжила начатое в Будапеште занятие танцем и через некоторое время в возрасте 11 лет уже танцевала в кардебалете «Мулен Ружа», с программой которого вскоре поехала на гастроли в Америку. Там она задержалась почти на 5 лет и участвовала уже в качестве солистки в ревю на Бродвее. В конце 1929 года она совершила несколько триумфальных турне по Европе с разными шоу-программами, в которых солировала как певица и танцовщица. Ей рукоплескали Гамбург, Берлин, Монте-Карло, Канны, Лондон и Париж. Побывала она и в Венгрии. Вскоре в Вене Мари Корёк выступила в цирковом ревю «Игра манежа» в знаменитом Ренц-цирке. В Вене она получила и первое предложение сняться в кино. Снималась чаще в фильмах Джорджа Якоби, ставшего вскоре ее мужем. Как киноактриса она росла от картины к картине, а режиссер становился все искуснее в применении ее разнообразных талантов. Их последним, 14-м совместным фильмом, снятым в Германии, и была та самая «Девушка моей мечты». В этом фильме Мари Корёк снималась, будучи беременной, и вскоре, в 1944 году, родила дочь, ставшую впоследствии актрисой. Ich alles hin, doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Auf jedes Wort voller Zärtlichkeit höre ich gerne hin. Ich fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein bis morgens früh um 8. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht, ja, für eine Nacht. После войны была вынужденная пауза из-за запрета со стороны победителей в войне. Но пауза продлилась недолго, и вскоре появились картины, которые относят к лучшим достижениям Мари Корёк. Это, в частности, экранизация классической оперетты, известной в России как «Сильва». С постановками оперетт актриса с успехом гастролировала по Европе, выступала как в ФРГ, так и, что менее известно, в ГДР, и была повсеместно любима. На своем 70-летии она блестяще, без всяких скидок на возраст, танцевала сложнейший опереточный каскадный номер. В оперетах она продолжала выступать до 1992 года. После официального ухода со сцены она еще не раз возвращалась. В 1998 году она в последний раз выходила на публику для получения присужденной ей по сумме достижений престижной медиапремии «Бэмби». Мари Корёк ушла из жизни. Но сайт ее поклонников, несмотря на сегодняшнее траурное оформление первой страницы, доказывает, что она, бывшая для миллионов девушка их мечты, яркая звезда мирового кинематографа, еще долго не уйдет из памяти тех, кто любит легкую музыку, оперетту, музыкальное кино.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Wenn ich in Stimmung bin, nur wenn ich in Stimmung bin. Польша, вступившая в Евросоюз, освобождается от предвзятости к российской культуре. Корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Я иду по одной из центральных улиц Варшавы, улице Маршалковской. Над зданиями новых торговых центров, рекламными щитами, толпами прохожих и потоками автомобилей возвышается Дворец культуры и науки «Дар Сталина Польши». 230-метровое творение прославленного советского архитектора Льва Руднева на протяжении десятилетий для поляков было символом оккупации и сталинского режима. Поэтому на это здание, как на произведение искусства, никто не смотрел. После победы демократии в Польше разгорелась горячая дискуссия, сносить дар Сталина или нет. Тогда решили оставить. А сейчас спросите у молодого поляка, нужно ли сносить дворец, и он посмотрит на вас с недоумением. С какой, мол, стати? То же самое, на мой взгляд, случилось и с русской культурой. Для многих поколений поляков она ассоциировалась прежде всего с принудиловкой, а русский язык был языком оккупанта. Именно поэтому после польской революции 89 года поляки отвернулись от всего того, что десятилетиями насаждалось с Востока. И потребовалось всего 15 лет свободы для того, чтобы уже по собственному желанию заинтересоваться культурой Пушкина и Достоевского. На улице спрашиваю у 50-летней женщины, наблюдается ли, по ее мнению, в последние годы рост интереса к русской культуре.
Истнее, на певно истнее.
Да, наверняка, так можно сказать. Теперь нам не нужно изучать все это из-под палки, поэтому интерес к русской культуре добровольный, а значит и настоящий. Такова натура человека. Он сопротивляется всему, что его заставляют делать, даже если это изучение достижений великих культур. Слова варшавянки подтверждают афиши на рекламных тумбах. Гастроли хора Александрова, Кремлевский государственный балет, выставка русского плаката, ну и, конечно же, 49-я международная варшавская книжная ярмарка, которая начнет свою работу 20 мая. В этом году Россия – почетный гость этого крупнейшего в восточной части Европы книжного фестиваля. Экспозиция под девизом «Россия, открываем заново» займет почти 40% всей выставочной площади. Случай в истории ярмарки беспрецедентный. В Варшаву приедут не только издатели, но и современные российские писатели – Битов, Петрушевская, Родинский, Гришковец и многие другие. Пройдут выставки, встречи, концерты. Говорит Петр Доброленский, представитель фирмы «Ars Polonia», которая является организатором ярмарки. Речь идет об эволюции, о возврате к нормальности. Это нормально, что мы больше интересуемся культурой великой страны. О том, что интерес действительно растет, свидетельствует хотя бы тот факт, что все лучше продаются учебники русского языка и русские книги. Кроме того, Россия и сама заинтересована в своем присутствии в стране, которая уже вступила в Европейский Союз. Заметьте, мы в ЕС только 3 недели, а в качестве почетного гостя выбрали не какую-нибудь из стран Европейского Союза, а Россию. Да и русским до Польши ближе, чем до других стран ЕС. Можно, конечно, говорить о прибалтийских странах, но у нас, как мне кажется, другая атмосфера. Ян Забродский, создатель Варшавского центра славянской книги, единственного места в Польше, где представлен широчайший ассортимент российских, белорусских и украинских изданий, подтверждает, что интерес к русской книге растет.
На протяжении 9 лет, как существует славянский центр, изменилось, может быть, на 200-300%. Наша польская молодежь знает, что в Польше уже надо знать западные и хотя один восточный язык. Тот, что интересует, это учебники по изучению русского языка для иностранцев. Это на первом месте. На втором разные словари русские. И молодежь уже заинтересована писателями современными.
По данным Института имени Адама Мицкевича, за последние 3 года в Польше было издано более 100 книг русских классиков и современных писателей. Центр Яна Забродского – организация коммерческая. И дела у нее идут неплохо. А то, что на культуре из России в Польше уже можно зарабатывать, по мнению Нины Морозовой, директора Центра российской культуры и науки, является доказательством нормализации культурного обмена между странами.
То, что и хор Александрова был, тоже по коммерческой линии приезжал. И сейчас Кремлевский балет тоже по коммерческой. Это коммерческие структуры, которые даже имеют возможность вот это сделать. Это все-таки дает какой-то доход. Потому что денег, в общем-то, на государственном уровне все равно же нет на это.
Стоит отметить, что билеты на варшавский концерт хора Александрова стоили от 40 до 60 долларов. И тем не менее был аншлаг. Билеты даже перепродавали в 2 раза дороже. Все чаще в польских кинотеатрах появляется современное российское кино. Марина Гуля – учительница русского языка одного из варшавских лицеев.
Буквально несколько недель назад в таком элитном кинотеатре «Иллюзион», элитном, потому что там показывают фильмы европейские, очень много ретроспектив, фильмы хорошие, фильмы, которые выдержали пробу времени. Была неделя русского кино, был аншлаг, была масса людей. Каждый день показывали по несколько русских фильмов, и люди сидели даже на полу, все места были заняты, все билеты были проданы, аплодировали в конце каждого фильма.
Марина Гуля отмечает, что русские культурные мероприятия посещает в основном молодежь.
Мне кажется, что растут новые люди, новые ребята, которые как-то не могут Россию ненавидеть только потому, что Россию ненавидело поколение, которое заставляли изучать русский язык. Только для них эта ненависть, она уже абстрактна. Они не знают, за что они должны Россию ненавидеть. А поскольку наша русская культура, она очень отличается от культуры западной, это совершенно иное кино. Это кино, которому даже иногда говорят, что это элитарное кино, поэтому оно не всем понятно. Тем не менее, здесь растет поколение, которое хочет понять, и поэтому интерес к тому, чего так долго не было, он огромен, особенно среди молодых людей.
Вернемся на Маршалковскую улицу, к ее прохожим. 20-летний варшавянин Юрек. Из моих знакомых никто не интересуется русской культурой. Там наверняка есть много интересного, но среди польской молодежи это не пропагандируется. Никто не задумывается, что в России, кроме классиков, нефти и Путина, может быть еще современная культура. Многие годы в польских музыкальных магазинах предлагался так называемый «вечный комплект» – Высоцкий, Акуджава и Бичевская. В одном из варшавских магазинов мне традиционно предложили Высоцкого.
На совесть и на страх, но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как
есть. Однако и в популярной музыке ситуация меняется. На днях в Варшаве выступит цвет российских диджеев и рэперов. «А откуда вы знаете, кто такой Децл?» – спросил я у девушки, которая покупала билет на их концерт. «Ну как, он же был лицом Кока-Колы в России», – сказала она.
Рэп — это опасная игра на деньги. Подставляют даже те, кому когда-то менял пеленки. Вся жизнь на пленке, курево, Хеннесси, тёлки. Если ты...
По-русски, кстати, запели уже и польские звезды. Марыля Радович с песней «Маруся». Летим теперь только на Запад, а мне кажется, кто-то хочет украсть у нас Восток. А ведь французы продолжают любить Россию. Сам Азнавур пел «Эх, раз, еще раз».
Bo teraz, bracie, jest tak, że zewsząd zachód się pcha. Otwierasz puszkę, a tu słyszysz hałd. I czasem boję się, że wschód ktoś ukraść nam chce.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск ведет Сергей Юринян, который, полжизни прожив в разлуке с Питером, так и не смог забыть бабушкиного супа из корюшки. Праздник этой невской рыбки прошел в минувшее воскресенье. Из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Считается, что корюшка пахнет огурцами. Французы утверждают, что фиалками. Может быть, в этом секрет страстных чувств, которые испытывают к ней москвичи и прочие гости Петербурга, не желающие считать весну состоявшейся, пока не съедят тарелку жареной корюшки. А уж сами горожане оттягиваются по полной программе. Съедают за сезон 700 тонн, которые раньше вылавливали рыболовецкие колхозы и совхозы, а теперь соответствующие предприятия. Да и рыбаков-любителей хватает. Тысяч эдак 100. Правда, с самой корюшкой, как с культурой, когда о ней начинают кричать, это значит кризис. Вот и рыбки последние 2 года все меньше и меньше. Скоро будет праздник не корюшки, а памяти корюшки. Начальник отдела рыбоохраны Александр Чубаков теряется в догадках, куда она девается.
Ну, мы предполагаем, тут несколько причин. Во-первых, цикличность. Во-вторых, погодные условия. И загрязнения очень много, значит, стало сейчас терминалов в Финском заливе. Чем черт не шутит? Тут и строительство дамбы, может быть, в этом году там пытались возобновить, может, там что-то вели. Причин великое множество. Второй год, как наблюдается сокращение, что ли, концентрации корюшки.
Браконьерить, говорят, вообще смысла нет.
Да что браконьерить, если, так сказать, нет ее корюшки? Мы сейчас по Неве продаем лицензии. То есть даже можно мелкими сачками ловить, разрешаем за плату, 46 рублей в сутки стоит это.
Как бы то ни было, праздник корюшки все равно состоялся у Петропавловской крепости. Более того, хоть было холодно, а небеса насылали то дождь, то даже град, любовь к рыбе пересилила все невзгоды. Стойкости петербуржцев больше всего поражается директор праздничной программы, ответственный секретарь Петербургского отделения Российского творческого союза работников культуры Александр Гаврилов.
Никто не уходил. Я даже удивлен, насколько у нас стойкие любители корюшки. Думаю, там все бы рушилось, они бы никуда не ушли. Настолько стойкий народ. По-моему, им все нипочем.
И правда, соревнуясь, кто больше выловит, рыбаки просидели в воде 3 часа.
3 у нас победителя, 2,5 килограмма больше всего человек поймал рыбы. Первый приз был такой жилет спасательный, фирменный. Второй – это удочка, спиннинг такой специальный. И третий – там рыболовные снасти.
Пловцы на резиновых лодках целый час гребли, кто быстрее, вокруг Петропавловки. Молодоженов, которые тоже должны были плыть вокруг Заячьего острова, пожалели. Они переплывали только Куронверскую протоку, но на семейные лодки обрушился жестокий ливень. Народ вокруг спасался как мог, зонты помогали не очень. Счастливцы залезали под тенты фирмы «Рыбная продукция». Торговцы укрывали товар телами, пленкой, противнями, поскольку рыбка жарилась тут же, а вообще ее продавали. Давали во всех видах – и вяленую, и копченую, и маринованную, и сырую. Не дремали традиционные затейники, зазывая на соревнования по эстетичному поеданию корюш-бургеров или кулинарный шоу-конкурс. Выступление духовых оркестров в зазывании не нуждалось. Александр Гаврилов настаивает на народном характере мероприятия, мол, это праздник неофициальный, а, так сказать, сгустившийся самопроизвольно из тайных желаний горожан, счастливо уловленных чиновниками от культуры.
Корюшка – это действительно символ Петербурга, так сказать, наравне вот с символом, что это Нева, там Петропавловка. И корюшка тоже становится таким символом. Ведь это не просто рыбка для петербуржцев. Во-первых, она была всегда. Ходят слухи, что Петр I ее ел, понравилось, поэтому и город основал. Все мы знаем, что в блокаду выручала корюшка, в трудные послевоенные годы. Ведь есть причины, почему она стала такой популярной у горожан. Потом у нас очень удобные коммуникации, что зимой он сел на электричку, на автобус, на Финском заливе или на Ладожском озере лови. Весной с мостов удобно ее ловить.
Правда, с мостов-то теперь рыбаков гоняют.
Гоняет, но все годы все же ловили с мостов. Это вот последние 2-3 года стали гонять. Ведь дело в том, что корюшка наводится и в Мурманске, и в Архангельске, и на Чукотке. Но там, во-первых, неудобно ее ловить. Ну, нет таких условий. А во-вторых, там есть гораздо более ценные породы рыб, которых у нас нету.
Вот, оказывается, в чем дело. Но на этой причине в праздник лучше не настаивать. Есть еще одна скромная догадка. Почему вдруг уже второй год кипят эти гуляния? Говорят, когда президента Путина спросили, хорошо ли ему в Москве, не скучает ли по Питеру, он ответил, что скучает по Корюшке. Так что чьи желания уловили чиновники от культуры, это еще вопрос. Честно говоря, не все в этот раз получилось. Фейерверк удался, а вот шоу «Дым на воде» дождь все-таки загасил. Не разрешили также жарить Корюшку на Невском проспекте, но авторы праздника настроены воинственно и экспансивно, хотят в будущем распространить его на весь город и дальше. Уже в этом году приезжали гости из международной организации «Северный форум». VIP-персон, отведавших рыбки, символически посвящали в петербуржцы. Вообще-то не все еще правильно понимают, что такое корюшка.
Что такое корюшка? Это рюмочка водки и корюшка, потому что корюшка, как таковая, наша закуска, которой нигде нет. Это прекрасная закуска. Давайте так, нормально смотреть на эти вещи.
Корюшка пробуждает работу не только слюнных желез, но и воображение. Даром, что малышка весит в среднем 37 граммов. Вот уже говорят о том, что хорошо бы устроить в Питере рыбный рынок, которого здесь до сих пор нет. Вот уже хотят, затмив славу памятника Чижику-Пыжику, соорудить памятник корюшке. Значит, снова будет что украсть любителям цветных металлов.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Лучшее за неделю.
У нас дома были спаниели. У него был лабрадор. И запах лабрадора совсем отличается от запаха спаниели. И я с тех пор терпеть не могу собаки породы лабрадор. Он всегда спрашивал, ты знаешь, зачем ты здесь? Не ожидая ответа, он причислял все твои грехи и личные недостатки. Тщеславный, хитрый, ну всякие такие дефекты личности. И к тому же, какие грехи я совершал именно в тот день. В конце вот этого причисления всегда надо было сказать «прошу прощения». Всегда после вот этого списка был определенный, опять-таки, ритуал, определенная словесная формировка. Нагнись, дотронься до палец ноги. Ты бы нагнулся, он подбрасывал всегда халат, чтобы защиты не было, халат на спину. И ты ждал. Он делал один шаг назад, палочку свистить в воздухе и раз по попке. Раз или два или три, ты не знал. Раз! Ждал. Еще шаг назад. Знаешь, что еще раз. Свист и два. Еще шаг назад и три. Дальше будет? Дальше не будет? Ты не знаешь? Больно уже? Ну, все. Кончено. Только три сегодня. Иногда было больше, но максимум шесть. Ты не имел права заплакать. Заплакать был бы самый плохой грех перед товарищами. Они всегда смотрели на лицо, когда человек вернулся снизу, с кабинета, всегда смотрели очень пристально в лицо, заплакал ли ты или нет. Если заплакал, то трус. Встал и сказал «спасибо». Спасибо обязательно. Если не говорить «спасибо», это значит еще раз. Сказал «спасибо» и наверх, чтобы спать. Ложившись в постели, можно было бы заплакать. Только при директоре нельзя было. Таков был маленький ритуал, и у меня всегда была такая мысль. Вот до чего дошло человечество, что он должен придумать такой идиотский ритуал избиения мальчика. Какие грехи, что я где-то оставил свою кроссовку, что я не как следует изучил древнегреческую грамматику в тот день, не сделал перевод 45 строк из Вергилия, что-то в этом роде. И всегда было вот ощущение вот абсурдности несправедливости и абсурдности власти. Вот это биение родило презрение к власти любого типа.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Выпуск подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 22 мая 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Сергей Юринян. Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Роман Дэна Брауна «Код да Винчи» в Америке побивает все рекорды читательского спроса. Об этой книге, об интеллектуальном триллере вообще, из Нью-Йорка Александр Генис.
Наш разговор о сложных и болезненных взаимоотношениях двух видов искусства, кино и литературы, я хотел бы дополнить одним соображением, которое говорит о радикальном повороте. Если в ранней своей молодости кинематограф смотрел на писателя уважительно, как на старшего брата, то теперь литература часто становится всего лишь первым черновиком фильма. Зависимость книги от фильма сегодня достигла такого уровня, что первая стала полуфабрикатом второго. В Америке крупнейшие мастера жанра – Джон Гришем, Стивен Кинг, Том Клэнси – пишут романы сразу и для читателя, и для продюсера. Даже герои их рассчитаны на конкретных голливудских звезд. В правильном бестселлере всегда есть роль для Гаррисона Форда или Брюса Уиллиса. Во всем этом я не вижу никакого ущерба для литературы. В елизаветинские времена из хороших историй делали трагедии. В XIX веке – романы, сегодня – фильмы. Добравшись до экрана, что малого, что большого, беллетристика много приобретает, прежде всего лаконичность и интенсивность. Причем это относится отнюдь не только к непритязательным боевикам. Все больше писателей, включая таких маститых американских классиков, как Доктору и Апдайк, примиряются с тем, что кинематограф и телесериал лучше справляются с их ремеслом. Сегодня, а на самом деле уже вчера, функцию романа, упаковывающего жизнь в сюжет, взяло на себя кино. Книга же, даже крайне успешная, служит ему, так сказать, первичным сырьем. Об одном из таких романов я сейчас и хочу рассказать.
Я бы рад сказать, что своему успеху книга обязана стилю, искусству рассказчика, но должен признаться, что настоящая причина в другом, в самом предмете повествования. Роман построен вокруг произведений всеми любимого Леонардо да Винчи, вокруг расшифровки секретного кода. Но прежде всего, тут есть скрытые в древней истории тайны, которые интригуют и захватывают нас всех.
Слышали голос самого популярного сегодня писателя в Америке. Дэн Браун, скромный учитель литературы из Новой Англии, автор романа «Код да Винчи», который занимает первую строчку в списке бестселлеров всех газет Америки. Книгу, которая еще даже не успела выйти в мягкой обложке, купили более 6 миллионов человек. Скоро ее перевод выйдет и в России, и тогда наши слушатели смогут убедиться в том, что этот толстый том нельзя отложить. Наоборот, ради него приходится откладывать, как это случилось со мной, все дела. Дэн Браун работает на более эффектном сейчас во всей мировой литературе жанре интеллектуального детектива, ученого-триллера. Моду на такой род словесности открыл замечательный роман Умберто Эко «Имя розы». В сущности, это гибрид увлекательного сюжета с не менее увлекательной информацией, которая имеет весьма отдаленное отношение к фабуле. Среди мастеров такого жанра авторы самых разных стран. Это и турецкий писатель Орхан Памук, ставший лауреатом наиболее престижных премий Европы, и серб Владислав Баец, чей потрясающий дзен-буддийский боевик «Книга о бамбуке» вот-вот появится в русском переводе. И, конечно, наш Акунин, который в свой последний роман «Алмазная колесница» вставил все, что знал о Японии его альтер-эго Григорий Чертишвили. Несмотря на то, что родоначальника такого вида словесности Умберто Эко считают классиком постмодернизма, я бы искал источник этой литературной традиции у других, более давних классиков. По-моему, современный интеллектуальный триллер происходит от слияния Конан Дойля с Жюль Верном. Первый дает безошибочную схему детектива с постоянным разоблачением ложных версий. Второй учит нагружать прозу любопытным научно-популярным содержанием. Пока этот самый условный Конан Дойль держит читателя заложником у развязки, не менее условный Жюль Верн втолковывает нам всем, что мы хотели знать, но не догадались спросить. Архетипическая для всех таких ситуаций находится в романе Жюль Верна «20 тысяч лет под водой». Зловещий капитан Немо только что объявил своему пленнику Аронаксу, что тот никогда больше не увидит ни друзей, ни родины, ни твердой земли. В ответ французский профессор задает удивительный в его положении вопрос: а какова глубина Всемирного океана? и получает ответ, занимающий 40 страниц убористым шрифтом. Именно так построен бестселлер Дэна Брауна. С той существенной разницей, что информацию автор нарезает на гораздо меньшие порции, примерно по странице за раз. Эта своего рода обучающая программа позволяет нам незаметно усваивать факты. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний. Чтобы не задерживать читателя, автор не тратит сил на литературу. Первую метафору я в его книге нашел на 125-й странице и тут же ее забыл. Дело, однако, не в словесности, а в потрясающее воображение теории, которую Дэн Браун 3 года разыскивал, чтобы положить в основу книги. Сюжет «Кода да Винчи» построен вокруг величайшего заговора всех времен, связанного с тайной чашей Святого Грааля и личной жизнью Иисуса Христа. Я не хочу раскрывать сюжетные ходы книги и портить удовольствие тем, кому предстоит ее прочесть, но чтобы подвигнуть к этому, приведу лишь одну деталь. Она рассказывает о секрете, спрятанном на фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Дэн Браун утверждает, опираясь, кстати сказать, на весьма солидные искусствоведческие работы, что фигура, сидящая по правую руку от Христа, – женщина. Если вы теперь, зная об этом, посмотрите на любую репродукцию с этой фрески, вам уже никогда не придется сомневаться в том, что Леонардо под видом ученика Христа изобразил его ученицу. Другой вопрос, как Дэн Браун, готовя сенсацию, интерпретирует это обстоятельство. Не желая выдавать развязку, скажу лишь одно. Когда в следующем году на экраны выйдет фильм «Код да Винчи», который сейчас снимается в Голливуде, вокруг него может разразиться скандал не меньше того, что подняла картина Мела Гибсона «Страсти Христовы».
«Свобода поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Наш педагогический материал. Воспитание по-британски. Игорь Померанцев.
To the farmer's wife who cut up their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as 3 blind mice?
Есть такая английская пословица: spare the rod and spoil the child. Пожалеешь палку, испортишь дитя. Палок на детей в Англии впрямь никогда не жалели. Я говорю не только о давно минувших временах. Телесные наказания в государственных школах Великобритании были запрещены в 1987 году, причем запрещены Европейским судом в Страсбурге. Частным школам понадобилось еще 6 лет, чтобы отказаться от мечей, якобы врученных Богом учителям. Пока что вспоминать есть кому и есть о чем. Шотландские педагоги, в пику английским, отдавали предпочтение ремню, а в прибрежных районах – угрёвой коже. О своем личном опыте говорит журналист Иэн Эллиот.
К сожалению, есть личный опыт. Я поступил в школу в 1949 году и страдал там довольно долго. Помню, как вчера, одновременно и страшно, и почему-то привлекательно. Ведь это дало нам, маленьким шотландским мальчишкам, возможность показать нашим друзьям и, конечно, девочкам в классе, какими мы были храбрыми. Все мы назвали этот инструмент средневековой пытки «the belt» — «ремни». Не знаю, сколько у нас в Шотландии учителей, но если имеешь в виду, что у каждой свой собственный бельт или ремни, то это, наверное, достаточно кожи, чтобы готовить сапоги для целого полка эсэсовцев. Самая известная фирма – это Лахгелли. Сам не видел их рекламу, но легко придумать. Бельты, ремни, Лахгелли – самые надежные бельты. Не меньше 100 000 учеников по 6 раз каждому. Самое интересное явление, безусловно, это сексуальные аспекты. Помню, одна учительница, красавица, с типичными рыжими волосами кельтов. Когда она на минутку отсутствовала, мы, конечно, не работали, а болтали. При возвращении она всегда задавала один и тот же вопрос. Кто не работал, а болтал? И мы, послушные мальчишки, поднимали руку, зная хорошо, что это значит. Телесное наказание. А все-таки от красавицы шотландки. Не всегда так приятно, однако. Никакого удовольствия я не получил от директора школы. Настоящий псих. Чем страшнее нам, чем приятнее ему. Как преподавательская методика, это оказалось не особенно успешно. Даже 40 лет спустя правописание у меня не совсем похоже на оксфордский словарь английского языка.
Доктор Эллиот, почему именно у шотландских школ репутация самых свирепых школ Великобритании?
С одной точки зрения, ответ связан с тем, что мы, шотландцы, очень уважаем свои традиции, даже плохие. И мне лично, хотя правописание у меня не важное, совершенно не страшно ни КГБ, ни Аэрофлот, ни пол-литровку водки без закусок.
Иэн, вы отец двоих детей. Ваши дети подвергались телесным наказаниям в школе?
В школе нет, так как они учились в Англии, а не в Шотландии. Но дома, как хороший шотландец, я попробовал. Но сын стал слишком сильным, и он начал меня бить.
Oh, the grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down.
Как относились к телесным наказаниям прогрессивные деятели? Процитирую светоча прогресса, выдающегося деятеля английского просвещения доктора Сэмюэля Джонсона. «Воспитание не может быть жестоким. Безрассудных детей усмиряет только страх. Внушать страх – одна из первейших обязанностей воспитателя». Дирекция Вестминстерской школы в Лондоне любезно позволила мне поработать в архивах школьной библиотеки. В ней хранится рукописная книга наказаний. Вели ее старосты-старшеклассники. Вот несколько записей 40-х годов прошлого века. Дверь в общежитие младшеклассников сломана. Провел расследование. Выяснил, что Диксон мешал закрыть дверь ногой. Джонсон попробовал захлопнуть дверь с другой стороны. В итоге дверь треснула. Тогда Диксон хряснул дверь так, что она окончательно раскололась. Причем тут же пытался свалить вину на Джонсона. Есть свидетели. 4 удара Диксону и 3 Джонсону. Оба опротестовали решение, но безуспешно. К сожалению, удары Джонсону оказались сильнее. 3 кряду забывал тетради. Всякий раз предупреждали, пришлось наказать. Били в каморке для белья, потому что был вечер. Кончили в 9:15. А вот свидетельство жертвы, вспоминает валлийский помещик Фрэнк Уильямс.
Я провел 10 лет в интернате. Мой дед учился в частной школе, мой отец учился в частной школе. Скажем так, я был 3-е поколение моей семьи, кто прошел школу в Шрозбери.
Фрэнк, вы были совсем крохой, когда ваш отец привез вас в частную школу-интернат. Вы знали, что закон позволяет физически наказывать английских школьников?
Я не знал закон. Нет, закон – это семейный закон. Меня били в семье. Не очень часто. Отец не был садистом. Я просто знал, что мальчики заведомо плохие, их надо бить. Это закон жизни, а не страны. И в школе это было естественно, что в зависимости от степени греха тебя будут бить. В школе, конечно, был особый ритуал. Я просто помню, как директор школы, когда мы ложились спать, ну, где-то в 8:30 наверняка, или, может быть, 9:00, я не помню точно сейчас, но после того, как мы все ложились спать, уже тебе было дано знать, что директор будет тебя вызывать. И он стоял у подножия лестницы и выкрикивал фамилии тех, кого он будет бить. Я всегда слушал свою фамилию. Уильямс! Это не было очень часто, потому что ты очень быстро узнаешь, как можно избежать наказания. Потому что все-таки это больно. Действительно больно. Я спускался по лестнице в халате и в пижаме и стоял у двери кабинета директора школы. Он всегда заставлял тебя ждать. Потому что ожидание – это самое неприятное. Стоять и ждать. 5 минут. Эти 5 минут казались очень долгие. Почти век. Потом дверь открылся, и он тебя пригласил в его кабинет. Я очень хорошо помню этот кабинет, потому что запах там стоял собаки лабрадор. У нас дома были спаниели, а у него был лабрадор. И запах лабрадора совсем отличается от запаха спаниели. И я с тех пор терпеть не могу собаки породы лабрадор. Он всегда спрашивал: «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Не ожидая ответа, он причислял все твои грехи и личные недостатки. Тщеславный, хитрый, ну, всякие такие дефекты личности. И к тому же, какие грехи я совершал именно в тот день. В конце вот этого причисления всегда надо было сказать: «Прошу прощения». Всегда после вот этого списка был определенный, опять-таки, ритуал, определенная словесная формировка. «Нагнись, дотронься до палец ноги». Ты бы нагнулся, он подбрасывал всегда халат, чтобы защиты не было, халат на спину. И ты ждал. Он делал один шаг назад, палочку свистить в воздухе и раз по попке. Раз или два или три, ты не знал. Раз ждал. Еще шаг назад, знаешь что, еще раз. Свист и два. Еще шаг назад и три. Дальше будет, дальше не будет, ты не знаешь, больно уже. Ну, все, кончено. Только 3 сегодня. Иногда было больше, но максимум 6. Ты не имел права заплакать. Заплакать был бы самый плохой грех перед товарищами. Они всегда смотрели на лицо, когда человек вернулся снизу, с кабинета, всегда смотрели очень пристально в лицо, заплакал ли ты или нет. Если заплакал, то трус. Встал и сказал: «Спасибо». Спасибо обязательно. Если не говорить «спасибо», это значит еще раз. Сказал «спасибо» и наверх, чтобы спать. Ложившись в постели, можно было бы заплакать. Только при директоре нельзя было. Таков был маленький ритуал. И у меня всегда была такая мысль. Вот до чего дошло человечество, что он должен придумать такой идиотский ритуал избиения мальчика. Какие грехи, что я где-то оставил свою кроссовку, что я не как следует изучил древнегреческую грамматику в тот день, не сделал перевод 45 строк из Вергилия, что-то в этом роде. И всегда было вот ощущение вот абсурдности, несправедливости и абсурдности власти. Вот это биение родило презрение к власти любого типа, политической, на службе. С того момента у меня нет никакого уважения, никакой типа власти.
Фрэнк, вы хоть раз взбунтовались, вы хоть раз не сказали «thank you»?
Нет, это ритуал, это было правило игры. Я имею право его презирать, он имеет право меня бить. Барбар неравных. Но я, как любой человек, неравный по положению, я имею право на внутренний бунт, презрение его.
У вас 3 детей, девочка и 2 мальчиков. Мальчикам уже лет по 17. В детстве вы их наказывали?
Нет, потому что я не хотел, чтобы меня презирали.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Жан-Луи Трентиньян на парижской сцене. Психотерапия поэзии Аполлинера. Дмитрий Савицкий.
Он сидит на авансцене за столом, карандаш в руке, открытая тетрадка. Сцена утопает во мраке, и лишь одна единственная лампа освещает его лицо. Театр называется «Мадлен». На сцене актер, известный всему миру, Жан-Луи Трентиньян. где-то за ним, в темноте, аккордеонист и рядом виолончелист. Втроем они исполняют стихи Вильгельма Альберта Владимира Александра Аполлинария Костровицкого, сокращенного префектурой полиции, до Гийома Аполлинера. Жан-Луи Тротиньян читает стихи Аполлинера не для того, чтобы забыть смерть дочери Мари в Вильнюсе 1 августа прошлого года. Он читает стихи Аполлинера не для того, чтобы занять себя работой, отвлечься. Он читает песнь несчастного в любви, потому что он несчастен в любви, потому что его дочь Мари была его любовью. В хмуром Лондоне ночью туманной проходимца я встретил, похож на любовь мою был он, и странный взгляд мне бросил, поверг меня в дрожь, от стыда я страдал, как от раны. В академическом издании стихов Аполлинера песнь «Несчастного в любви» соседствует с «Мостом Мирабо», с обещанием того, что печаль пройдет и снова радость придет. Вот архивная запись, на которой сам Аполлинер читает «Мост Мирабо».
Les jours s'en vont, le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passe.
Голос Гийома Аполлинера. Печаль пройдет, и снова радость придет. Придет ли вновь? Это вряд ли случай Жана-Люи Тротиньяна. Актер растил дочь с особой бережливостью. «Но что я мог сделать? Как защитить эти жидкие кристаллы?» – спрашивает он. В 14 лет Мари присылала ему кассеты с наговоренными стихами. Он посылал ей свои. «Не знаю, любишь ты меня, как прежде, или нет?» Протяжный стон трубы наполнил сумрак зыбкий. «Смотрю на фотографию твою, и мне в ответ – ты улыбаешься немеркнущей улыбкой. Теперь я о тебе не знаю ничего. Жива ты или нет?» Он всегда был хрупким, невысокого роста, худым и хрупким, воспаленным. На похоронах Мари он выглядел глубоким стариком, а ему всего лишь 73 года. По нашим временам возраст терпимый. Сын богатого промышленника из Пиоленко, что на юге страны, он собирался стать юристом. Учился в университете Экс-ан-Прованса, но в 50-м году, в 20 лет, уже попал под свет софитов. Его считали бездарностью, пока Роже Вадим не перетащил его в кино. Есть странная параллель между ним и Смоктуновским. Вы не замечали? Жан-Луи Тротиньян тоже и Гамлет, и идиот. «О, Лу, моя печаль! О, Лу, мое страдание! Как смутный рок вдали мне голос твой звучит, и звезды глаз твоих теряются в тумане, и все труднее мне их отыскать в ночи. Целую прядь волос, твоей любви залог, сокровище, что мной так бережно хранится. Все дальше голос твой, все тише, тише рок, и перевернута еще одна страница». Он говорит, что ему наплевать на то, сколько лет получит Бертран Канта, убийца его дочери, ее любовник, 10, 15 или 8. Он не верит Канта, что Мари принимала наркотики. Он верит в то, что она сказала Бертрану, что уходит от него. «Кто поверит, — спрашивает он, — в то, что 49 килограммов Мари могли угрожать 85 кг рок-певца?» Мы запомнили Тротиньяна в фильме «Вадима» и «Бог сотворил женщину». Сначала Бриджит Бардо, Бебе, а потом его, молодого Жана Луи с блуждающей улыбкой. Героем он стал лишь в фильме «Лелюша. Мужчина и женщина». В ту эпоху, в 66-м году, мы не знали, что в его семье было несколько чемпионов-автогонщиков. Но гонки кончились. Осталась эта тьма за спиной и невидимая музыка. По-французски нельзя сказать «он читает стихи». По-французски это называется «он говорит стихи». Жан-Луи Тротиньян говорит стихи, говорит стихами Аполлинария Костровицкого, обращаясь к Лу, обращаясь к Мари. «Прощай, о Лу, прощай, слезами взор мне застит, тебя я не увижу никогда, между тобой и мной раскинулась ненастье».
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Продюсер Марина Смирнова-Фреца. Вел Сергей Юринян. Субботний выпуск завершает песня, прозвучавшая в среду в репортаже нашего мадридского корреспондента Ауроры Гальего. Сушелла Роман, 30-летняя певица, обожаемая во Франции, завоевала симпатии посетителей открывшегося в Барселоне Всемирного форума культуры и искусств. Майя.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.